Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать книгу Иова. Сегодня мы будем читать восьмую главу книги, в которой в разговор вступает следующий по старшинству Бильдад Шухиянин. Наверное, не имеет смысла делать особых предисловий к этой главе. Давайте вместе почитаем, что говорит Бильдад. «Ваян Бильдад Ашухи Ваямар». И вступил в разговор Бильдад Шухиянин и сказал: «Ад ан тиммалель элле». До каких пор будет эта болтовня? Или до каких пор ты будешь об этом трепаться? «Вруах кабир амрей пиха». И как сильный ветер слова уст твоих. И твои слова просто содрогание воздуха. Первый же вопрос. Так начинают утешать. Так пришли выразить соболезнования. Но так порой случается, что мы приходим к больному человеку, к страдающему человеку, и наши мысли о нашей правоте, и мы хотим на его примере найти подтверждение каким-то своим верованием и завербовать его в наши союзники, чтобы он с нами согласился. Это больше интересует, чем утешить человека. В данном случае Бильдад начинает, я бы сказал, крайне бестактно и бесчувственно по отношению к своему собеседнику. А Эль Явет Мишпат, разве Бог искривит суд? Вы им Шадай Явет Цедек, разве Шадай искривит справедливость? Может, стоит, несколько отвлекаясь, обратить внимание на то, что все герои книги Иова, кроме Всевышнего и обвинителя, пользуются именем Шаддай. Это имя крепко-накрепко связано с книгой Берешит. В начале книги Шемот Всевышний говорит Моше: «Я открывался предкам именем Шаддай». И из-за того, что все они пользуются именем Шаддай, многие комментаторы, многие исследователи говорят, это аргумент в пользу того, что события происходят примерно во времена Берешит-Шмот, там где-то на границе. Это такое историческое лингвистическое отступление. Но вернемся к тому, что говорит Бильдад. У Бога не бывает неправильного суда. В этом Бильдад согласен целиком и полностью с Элифазом. Но только здесь он, поскольку он чуть-чуть помоложе, режет правду матку прямо в лицо. «Им банеха хатуло». Если твои сыновья согрешили ему, «Ваишальхем бияд пишам», отослал он их или изгнал он их, предав их в руки злодеянию их, или дал злодеянию увести их за руки. Куда? В могилу, в Шеол, в погибель. То есть здесь у Бильдада вопросов не возникает. Сыновья твои наказаны за свой грех. Ну, а в отношении самого Иова немножко другая ситуация, потому что Иов не умер, он живой. И поэтому у Бильдада есть другая идея. «Им ата тишахер эль-эль», а если ты воззовешь к Богу, взыщешь Бога, «в эль шадай титханан», и взмолишься к Шадаю, «им захва и шарата», если ты чист и прям, «ки атая ирелех», сразу же он отзовется тебе, «Вешелам навод циткеха», и восстановит жилище праведности твоей, восстановит твое имущество, восстановит твое доброе имя, твою репутацию. «Вая рашетхам и цар», и будет, если начало твое было в горести, «Ве ахаритха езге меод», конец твой будет в великом процветании. Что говорит Бильдад? Давайте подведем итог до этого места. Бильдад говорит: твои сыновья, раз они умерли, значит, они были грешными. Не бывает ранней смерти без греха. В твоем случае, если ты страдаешь и ты праведен, обратись ко Всевышнему. И если ты действительно праведен, в чем Бильдад немного сомневается, то он сразу же восстановит твое жилище, сразу же восстановить твою репутацию, все, что у тебя было. И будет так, что ты будешь процветать. Ты, который сейчас страдаешь, в конце будешь процветать. Но теперь нужно как-то объяснить, а почему, собственно, Иов, если он праведный, страдает. В отличие от Элифаза, который говорил, страданий без греха не бывает, и раз ты страдаешь, ты точно грешник, и вообще не бывает ни грешников, не бывает праведников, Бильдад допускает и существование праведников, и страдания праведников. Элифаз, как мы помним, все свои тезисы обосновывал на откровении, на том, что он получил свыше или сниже, получил как откровение. Бильдад дает своему тезису, своему учению другое основание. В 8 стихе он говорит: «Кишальна ледор решон» – «Спроси у первого поколения». «Векунен лехекер авотам» – «И изучи, подготовься изучить к тем исследованиям, которые исследовали их отцы». То есть спроси у предков, спроси у старцев, у стариков, обратись к традиции человечества, к опыту человечества. «Китмоля нахну, влёни да». Потому что мы вчерашние, и мы ничего не знаем. «Кицель емейну алеярц», потому что наша жизнь, как тень дней наших на земле. Сами мы ничего не знаем, мы ничего не успеваем уловить, но со временем человечество накопило определенный опыт. Обратись к опыту предков. «Алохем анита ируха веямрулиха». Они просветят тебя и скажут тебе. «Умелибам яцумелим». И из сердца своего изрекут слова. То, что ты говоришь, это пустой треп. Это то, что выходит из твоих уст, не из сердца. Помните, что в Писании сердце – это то, что думает, это разум человека. Они говорят от сердца, от своего опыта, от своего разума. Поэтому их слова и твои слова – это не одно и то же. Ты обратись к ним. Они знают, ты просто говоришь. И что они тебе скажут? Об этом мы читаем с 11 стиха. «Аегеа гума белобица, растет ли тростник без болота? Езге ахо бли маем, подымется ли камыш без воды? Одена беаво лёйхатев». Еще будучи в молочной зрелости, до той стадии, когда его положено срезать, «Улифней коль хацир явеш». Прежде чем засохнет всякая солома, он засохнет. Камыш и тростник, если у них нет воды, засыхают прежде соломы. Почему сравнение с соломой? Потому что солома засыхает прежде всего. Часто солома – это пример пустых людей, которые бросают и сгорают они в огне. Это и в Писании так. И еще одна часть этой притчи в том, что они не достигают своей зрелости. Если Элифаз говорил о том, что праведник, как зрелый столб, в скирду кладется вовремя, и все в свое время происходит, то здесь прямая противоположность. Злодей даже своей зрелости, даже того момента, когда от него хоть какая-то польза может быть, не достигает. В 13 стихе «Кен архот коль шаххей эль». Таковы пути всех забывающих Бога. «Ватикват ханев таабет». И надежда отступника, надежда того, кто отошел от Бога, пропадет. Оторвется нить, прервется нить. Мы говорили, что слово «тиква» – надежда связана с нитью. Почему эта нить окажется ненадежной у злодея? Почему его надежда тщетна? «Ашер якот кисло, паутина сила его, увей таковиш мифтахо». И как дом паука упование его. Если он думает, что может плести какие-то собственные нити, дать себе собственную надежду не от Бога, ничего кроме паутины он не соткет. И дом его как дом паука. «Ешанэль вейто» будет опираться на свой паучий дом, «вэлё ямод» и не выстоит. «Якзигбо» схватится за него, «вэлё якум» попытается ухватиться за паутину, подтянуться на паутине, чтобы встать, и не сможет встать. Это 15 стих. Начиная с 16 стиха, у нас есть некая проблема понимания. Здесь комментаторы, толкователи, переводчики разделяются. Одни говорят, с 16 стиха ничего не меняется, и Бильдад продолжает ту же мысль о злодее. Другие говорят, поскольку вначале Бильдад разделил сыновей Иова и самого Иова, то здесь, начиная с 16 стиха, Бильдад говорит о другом, говорит о том, что происходит с праведником. Почему возникает возможность толковать этот текст двояко? Потому что в одном из предложений можно поставить запятую в одном месте или в другом. Мы это разберем по ходу. И смысл, и стиль наталкивает меня на то, что правы те, кто говорит, что здесь начинается новая тема. Здесь Бильдад о другом говорит. И так, соответственно, я и буду это переводить. С 16 стиха Бильдад переключается и говорит о человеке, который у воды, у которого правильные корни, который праведник. Ратову лифней шамеш. Он сберегает свои соки, даже когда выходит солнце. Валь гиннато и накито тице. И корни его простираются по всему саду. Корни, которые пьют соки, слово инакто, связано с глаголом линок, кушать грудь, сосать молоко или сосать соки земли. Корни его простираются глубоко. Альгаль шурашав и субаху. Через груду камней прорастут его корни. Увейт аваним ехзе. Между камнями будет держаться он. Им ли влиянул им кумо, а если его вырвать с места, векахэшбо лёра и тихо, и отречется от него, говоря, я не видела тебя, и место скажет ему, я тебя больше не знаю, ты вообще кто? Про место, которое узнает человека, говорил Иов. Про то, что человек украшает место, не место украшает человека, и как бы место его узнает. Есть связь у человека с его местом. Иов имел в виду, говорил больше про место привычное для человека, его привычное кресло, его ложе, связь, которая у человека с предметами устанавливается. И Бильдад тоже говорит про место, которое перестанет узнавать, отречется от человека, но не после его смерти, а при его жизни. Энгу масос дарко. В этом радость пути его. Умиафар ахер и цмеху. И из другого праха вырастет он. То есть праведник может быть человеком, который пустил где-то корни, который процветает в каком-то месте. Наступает кризис, потому что Всевышний, возможно, призывает его в другое место. Как говорит Талмуд, праведники, у них нет отдыха. Праведник, как светильник, его иногда переносят с места на место, как переносной фонарь. Поэтому праведник иногда может страдать, иногда может сорваться с какого-то места, но и в другом месте он будет процветать. Теперь открою скобки для расширения кругозора и в скобках скажу. Другое понимание текста, о котором я говорил, что оно, на мой взгляд, менее подходит, говорит о том, что действительно злодей может прорасти корнями через камни и укрепиться так, чтобы выглядело, что он очень сильно стоит на ногах, сильно процветает, но его выкинут, и на его месте прорастет другой. И эта вся радость здесь понимается с иронией, которая злодею от этого процветания перепадет. Разночтение между этими двумя совершенно противоположными пониманиями одного и того же текста заключается в том, куда ставить запятую в 19 стихе. Если поставить запятую и из праха другого произрастет, то это будет относиться к праведнику. Если ставить запятую из праха другой произрастет, это будет относиться к злодею. Но поскольку я уже сказал, что Бильдад говорит, строя свою речь по определенному плану, Бильдад начал про сыновей, потом говорит про Иова, и здесь он говорит сначала про злодеев, потом про праведников. На этом месте мы закрываем скобку для расширение кругозора и возвращаемся к нашей теме, к рассуждениям Бильдада, к его логике. Праведник может страдать, но это для того, чтобы он в другом месте достиг большего процветания. Продолжим с 20 стиха. «Ген эль ло емас там». Господь не побрезгует непорочным. С одной стороны. «Вело ярзик бьяд марим». И не будет держать за руку злодея. Если представить надежду Божью как веревку, о которой мы говорили, Всевышний не побрезгует, никогда не прорвет связь, не бросит праведника и вытащит его всегда. А для злодея это паутина, которая разрывается. Господь не будет его держать. И та нить, которую злодей плетет самостоятельно, не выдержит его и порвется, как паутина. В 21 стихе Бильдад начинает попытку превратить свою речь в некое утешение для Иова. Он говорит, если ты праведный, если ты прямой, то, что он сказал в начале, то ты не погибнешь, как камыш без воды. Тогда, и вот, собственно, обетование, которое Бильдад передает Иову как утешение. От Емале схок пиха еще наполнится рот твой смехом. Весфатеха труа и уста твои ликованием, прославлением. Сунеха ельбешу бошет. Ненавидящие тебя оденутся в стыд. В оэль рашаим эйнено. И шатра злодеев не станет. Стан людей, место, где тебя ненавидели, где тебя считали грешником, исчезнет. Люди перестанут тебя стыдить и перестанут тебя обвинять. На этом Бильдад закончил свое утешение. Он говорит короче, чем говорят остальные. Чтобы нам понять, чем слова Бильдада отличаются от слов Элифаза. Элифаз говорит на основании откровения, не бывает страдания без греха. Если ты страдаешь, значит ты грешен. Бильдад говорит, да, страдания и смерть могут быть следствием греха. Но может быть, если ты прям и праведен, то Всевышний дает тебе пострадать, ради того, чтобы дать тебе большую плату, ради того, чтобы воздать тебе большим, ради большей награды. Это особый случай, как Всевышний поступает с праведниками. В любом случае, он не искривляет своего суда. Поэтому утешься, Иов, перестань вздыхать, перестань жаловаться, перестань скорбеть. Все, что с тобой сейчас происходит, это к добру. Ты получишь много больше. В этой связи мне вспоминается, когда мой сын, ему было лет 4-5, и он только листал картинки, по большей части, в книге Иова и довольствовался пересказом, он меня спросил, и этот вопрос до сих пор звучит у меня, и могу задать его любому человеку, он меня спросил, пап, а вот если я умру, Бог меня возьмет, и потом пройдет год, два, три, 10, у тебя родится другой мальчик, может быть, такой же голубоглазый блондин, как я? Скажи, ты меня совсем забудешь, это утешится, и ты уже не будешь беспокоиться, что был такой Анвелу, твой сын, и что он умер. Это все забудется? По мнению Бильдада, да. Мне очень трудно ответить на этот вопрос, и я не верю, что забудется. Но это утешение, которое Бильдад дает Иову. И на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем изучение 8-й главы. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, жен ваших и мужей ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их. Они источник добра, источник мудрости, источник благословения. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет работу, позволит найти такое место, чтобы сохранять свое достоинство, чтобы иметь время на общение с женой, с детьми, на семью, чтобы иметь достаток в доме и избыток, чтобы помогать другим. Святой Благословенный благословит больных, даст исцеление, даст мудрости врачам исцелять. Благословит тех, кто сопровождает больных, даст им веры, силы, стойкости. Святой Благословенный благословит семьи, которые в раздоре, даст мир между мужем и женой, между родителями и детьми, между братьями, между сестрами, примирит и даст свою любовь. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.